Он объяснил, что на почте есть специальная тетрадь, куда вносит данные о доставке. Обычно рассыльный ленится просить адресата расписаться и сам ставит число и крестик в графе «Фамилия». Вы распишетесь над крестиком возле вашей телеграммы, как будто сами получили ее в кафе «Ля Дезират». И если подстроите мне какую-то гнусь, я всегда смогу отбрыкаться. Микки ответила, что он спятил, и вообще она сыта по горло этой историей. Пусть радуется, что получил за здорово живешь 25 тысяч. А она хочет спать. За выпивку пусть платит сам. Она встала и ушла с террасы. Он догнал ее у машины на улочке, где не горели фонари. Сказал «держите». Вернул ей деньги, нагнулся, быстро поцеловал в губы, открыл дверцу, взял с сиденья толстую черную тетрадь, которая непонятно каким образом там оказалась, произнес на одном дыхании «Клариса, прокладка, целую» и исчез. Микки обнаружила его на шоссе у выезда из Лилек. Стоя на пригорке, он терпеливо ждал попутную машину. Микки все же считала, что он слишком темнит. Она остановилась чуть поодаль и подождала, пока он сядет в ее кабриолет. Он выглядел прежним. Широко расправленные плечи, плавные движения, хулиганский взгляд из-под лобья, но на сей раз парень не мог скрыть довольной улыбки. Она спросила, «У вас есть чем писать?» Он протянул карандаш, раскрыл черную тетрадь. «Где подписаться?» «Вот тут». Он внимательно рассмотрел подпись в свете от приборной панели, так подавшись вперед, что она почувствовала резкий запах его волос и поинтересовалась, чем он надушился. «Мужской одеколон. Его можно купить только в Алжире. Я там служил в армии». «На редкость мерзкий. Отодвиньтесь подальше и скажите мне еще раз текст телеграммы». Он повторил. «Клариса, прокладка, целую». Потом три раза пересказал то, что запомнилось первого разговора. Второй разговор он подслушал в тот самый день, когда решился прийти на пляж поговорить с ней. Целую неделю он караулил ее рядом с виллой с 5 часов и до ужина. Микки молчала. Наконец он тоже замолчал, задумавшись и нахмурив брови. Она включила первую скорость и тронулась с места. Довезла его до порта Ле-Сьюта, где еще светились окна кафе, а в окружении лодок дремал большой корабль. Прежде чем выйти из машины, он спросил, «Вас напугал мой рассказ?» «Еще не знаю». «Хотите, чтобы я разнюхал, к чему дело клонится?» «Уходите и выкиньте все из головы». Он сказал «Окей», наклонился и, прежде чем закрыть дверцу машины, протянул руку. «Хорошо, выкину, но не все». Она дала ему 25 тысяч франков. В 2 часа ночи, когда она поднялась в спальню, Доминика уже спала. Микки зашла в первую ванную через дверь в коридоре. Имя Кларисы казалось знакомым, и хотя она не могла вспомнить, где его видела, оно как-то было связано с ванной. Она включила свет, прочитала название марки газовой колонки. Проследила взглядом за газовой трубой, тянувшейся по стенам под потолком. «Что-то случилось?» — спросила Доминика, заворочившись в кровати в соседней комнате. «Зашла взять зубную пасту». Микки выключила свет, вышла в коридор и легла спать. На следующее утро, незадолго до полудня, она предупредила мадам Иветту, что они с До поедут обедать в Кассис, извинилась, что не сказала раньше, и попросила сделать днем кое-какие покупки. Она остановила машину перед почтой в Лье-Сьюта, сказала До: «Зайдем, мне надо послать одну штуку, вечно забываю». Они вошли. Микки внимательно следила за выражением лица подруги, бросая на нее быстрые взгляды. До совершенно точно была не в своей тарелке. Как на грех, телефонистка любезно спросила ее: «Вам Флоренцию?» Микки сделала вид, что не слышит, взяла на стойке бланк телеграммы и написала текст для Жанны Мюрно. Перед сном она долго размышляла и продумала каждое слово. «Прости, несчастна, деньги, целую 1000 раз в лобик, глазки, носик, ручки, ножки, будь милосердна, рыдаю, твоя Ми». Если Жанна сочтет текст странным и встревожится, она откажется от своего замысла, воспользуется посланным ей шансом. Микки показала написанное До, и та прочитала, не найдя текст ни забавным, ни странным. «А мне эта телеграмма кажется ужасно смешной», — заявила Микки. «Как раз то, что нужно. Отправишь ее, а я подожду в машине, хорошо?» В окошке вчерашний парень в той же белой рубашке ставил штампы на какие-то бумажки. Он увидел обеих, едва они появились на почте, потом поднялся и вышел на улицу вслед за Микки. «Что будете делать?» «Ничего», — ответила Микки. «Если вас интересует оставшаяся часть суммы, делать будете вы». Когда выйдете отсюда около 5, идите прямиком на виллу, прислуги не будет. Поднимитесь на второй этаж, первая дверь справа. Это ванная. А там сами разберетесь, что к чему. Захватите гаечный ключ». «Что им от вас нужно?» — спросил он. «Точно не знаю. Если я поняла правильно, то и вы тоже должны понять. Отчитайтесь вечером в баре в Лелек. 10:00, если не возражаете. Сколько вы принесете с собой?» «Смогу еще 25, а остального придется несколько дней подождать». «Послушайте, пока все это выглядит как девичьи разборки, ничего серьезного. Но если тут дела покруче, я выхожу из игры». «Поскольку вы меня предупредили, ничего покруче не будет», — успокоила его Микки. «А впрочем, вы правы. Это всего-навсего девичьи разборки». Вечером он поджидал ее на той же улочке, где она оставляла машину накануне. «Не выходите», — предупредил он. «Уезжаем по-быстрому. Не хочу второй раз светиться с вами в том же месте». Они проехали вдоль пляжа Лелек, потом Микки направилась в сторону Бандоля. «В такие игры я не играю», — сказал он в машине. «Даже если предложите в 10 раз больше». «Вы мне нужны». «Со всех ног бегите к полицейским. Даже чертежи не понадобятся. Пусть развинтят трубу и прочтут телеграмму. Кому-то явно нужна ваша шкура». «Тут все гораздо сложнее», — возразила Микки. «Я не могу идти в полицию. Чтобы все остановить, мне нужны вы. Но Доминика мне будет нужна гораздо дольше, еще много-много лет. Даже не пытайтесь понять. У меня нет желания это обсуждать». «А кто эта тетка из Флоренции?» «Ее зовут Жанна». «И она вам завидует из-за денег?» «Если по-честному, мне не верится. Возможно, причина кроется совсем в другом, но это никого не касается. Ни полиции, ни вас, ни Доминики». Она молчала до самого Бандоля. Они поехали в сторону казино, расположенного на краю пляжа, но остались в машине после того, как Микки заглушила мотор. «Вы понимаете, каким образом они собираются действовать?» — спросила Микки, повернувшись к парню. В этот вечер на ней были брюки бирюзового цвета, сандалии и вчерашний кардиган. Она вытащила ключ из замка зажигания и во время разговора несколько раз прижимала его к щеке. «Я проторчал 10 минут в той ванной», — сказал парень. «Клариса, марка газовой колонки. Отвинтил гайку на стыке труб над окном. Прокладка вся отсырела и разбухла. В коридоре есть другие стыки, но там я не стал смотреть. Им и одного вполне хватит. Нужно закрытое помещение и фитиль горелки. А кто ее устанавливал? Похоже, совсем недавно». «Мастер из Лиасьота». «Там кто-то был, когда велись работы?» «Жанна приезжала в феврале и в марте. Она следила за ремонтом». «Значит, могла раздобыть точно такую же гайку. Они так специально устроены. Даже если прокладка с дефектом, газ утекает очень медленно, чтобы избежать взрыва. Если они испортят гайку, это будет заметно. Значит, у них есть запасная». «Вы правда готовы мне помочь?» «А что я за это получу?» «То, что просили, только в 10 раз больше». «Сначала я хочу знать, что у вас на уме», — сказал он, немного помедлив. «Конечно, она вас потрясно копировала по телефону, но это еще ни о чем не говорит. Правда, я наблюдал за этой девицей достаточно долго, наверное, больше любого другого, часами. Такая точно пойдет до конца». «Сомневаюсь», — заметила Микки. «Что вы собираетесь делать?» «Ничего, я же вам сказала. Вы нужны мне, чтобы продолжать наблюдать за ней. Скоро приедет Жанна. Мне хотелось бы узнать, когда именно они собираются поджечь дом. Может, они еще не решили. Но я хочу быть в курсе, когда решат. Если я буду точно знать, то ничего вообще не случится, даю слово». «Хорошо, попытаюсь. Это все?» «По вечерам, как правило, на вилле подолгу никого не бывает. Когда мы уедем, не могли бы вы зайти взглянуть, в каком состоянии прокладка? По крайней мере, хоть какая-то подсказка. Я не могу ее остановить. Ей достаточно закрыть дверь, когда она принимает ванну». «А почему бы вам не разобраться прямо сейчас?» — спросил парень. «Неужели вы не понимаете, с чем играете?» «С огнем», — ответила Микки. Невесело усмехнувшись, она снова завела мотор. На обратном пути она говорила в основном о нем, о его манере двигаться, которая ей так нравилась. Он считал ее очень красивой, гораздо привлекательнее всех его знакомых девушек, но не собирался терять голову. Даже если она сейчас согласилась бы пойти с ним в укромный уголок и заняться любовью, 100 000, помноженные на 10, стоили куда больше, чем мгновение в ее объятиях. Как будто прочитав его мысли, она сняла одну руку с руля, а другой протянула ему обещанные деньги. В любом случае, он жил с родителями, и каждый раз ему приходилось изворачиваться, чтобы найти местечко, где можно уединиться с девушкой. Он выполнил все ее указания. 4 раза за ту неделю он наблюдал, как обе девушки садятся в МГ и отправляются веселиться бог знает куда. Он проникал на виллу через гараж, который всегда оставался открытым, и проверял состояние прокладки. Юную наследницу с длинными темными волосами он встречал еще 2. Как-то днем на пляже у подножия мыса и вечером в пивной в порту Лес-Юта. Она выглядела совершенно спокойной, словно ситуация была у нее под контролем. Она утверждала, что ничего не случится. Но после приезда на мыс Каде высокой женщины с золотистыми волосами, она резко переменилась. Он наблюдал за всей троицей целую неделю, прежде чем Микки подала ему знак, что хочет встретиться. Чаще он прятался на обочине дороги за домом, но иногда подходил ближе и прислушивался к голосам, которые раздавались в комнатах. Как-то вечером Микки возвращалась с пляжа одна, в купальнике и босиком. Они условились увидеться в тот же вечер в порту Лес-Юта. Она не вышла из машины, протянула ему 5 банкнот по 10 000 и объявила, что больше не нуждается в его услугах. По ее словам, высоченная девица несколько раз видела, как он бродит возле дома. В любом случае, вся история оказалась чистым розыгрышем, теперь она знает точно. Она подружески посоветовала ему довольствоваться полученной суммой и забыть обо всем. А если он не отвяжется, она знает, как его отшить. Машина проехала 10 метров, остановилась, потом дала задний ход и поравнялась с ним. Микки выглянула из окна и сказала: «А ведь я даже не знаю вашего имени». Он ответил, что ей и незачем его знать.